В прошлый раз я рассказывала, как у нас печатали, какой ценой досталась литература в нашем братстве. А сегодня я хочу немножко рассказать о тех, кто содействовал служению нашего братства. Мы молимся по пятницам, есть одна из пятниц, когда молятся за содействующих, и хорошо делаем. В годы гонений было много содействующих за границей, которые переживали о том, что у нас нет Библии, нет Евангелия, и которые молились и искали такие способы, как бы к нам в Советский Союз, в нашу страну, привести Библию и Евангелие, или ну, как бы они нас достигли. И Бог им открывал такие способы, и мы получали Библию или Евангелие. Один из методов – это был посылку сюда послать. Но это, правда, не из Америки, не из ФРГ присылали. Только был тогда, были такие социалистические страны, как ГДР и Чехословакия, оттуда присылали. Значит, у нас одна бабушка получила посылочку. Там были детские ботиночки. А в ботиночке было засунуто Евангелие. Оно было помято вот так вот, смято вместо бумаги. Вот вы обувь покупали в магазине, там бывает бумага помятая. Так вот, вместо бумаги засовывали Евангелие, листочки Библии. Потом их гладили утюгом, переплетали. Вот это на немецком языке была прислана полностью Библия. Это книга царств. Вот так в обуви. Потом их гладили, переплетали. У меня у самой много лет была такая Библия, потому что ну, негде было другой достать. Очень дорожила и я этой книгой. Потом даже мне ее пришлось с одним служителем поменяться. У меня покрупней была, он не видел в своей. И взял мою такую бывшую мятую Библию. Главное, что она покрупнее немножко была. А в одним, например, пришла игра. Очень простая такая коробка, там какие-то фишки надо было переставлять. Очень простая игра. А в письме было написано, чтобы играть в эту игру, нужно тщательно ее изучить. Они крутили, ну что там изучать? Очень легко в нее играть. А потом додумались, коробку расклеили. А внутри без корочек была приклеена скотчем Библия, ну, к донышку, чтобы она там не болталась. И вот таким образом они получили Библию. Кто-то засовывал в банку с кофе, засунут Евангелие маленькое, ну, банка все запаяна, как положено, начинают потом пользоваться кофе пить, а обнаруживают внутри Библию или Евангелие. Потом стали привозить к нам туристы. Это в посылке только одно можно прислать. Посылки еще и проверялись из-за границы, которые. Так вот, приезжали к нам туристы, особенно из Финляндии. Финляндия близко была. И они, ну, кто-то, например, на тело одевал вот такой пояс. Вот сюда он одевался. Здесь вот застежка на крючках на разные размеры. И карманы есть, на кнопочки закрываются. Накладывают сюда ряд книг, сюда вот так на тело одевали и везли. Но это очень плотный такой корсет. И бывало так, что когда снимали вот этот с себя пояс, то каждая книга на теле отпечатывалась. Одна сестра финка, она в течение 20 лет 28 раз посетила нашу страну и всегда привозила с собой литературу. Ну, например, однажды она сшила себе подъюбник весь-весь в карманах и полный, вот в каждый кармашек положила Евангелие, сверху одела широкую цыганскую юбку и так приехала. Но ведь в этой юбке надо было и через границу, там в автобусах или как-то, не знаю, пароходом ли она плыла. Но это очень непросто вот в такой юбке ехать. Но Господь сохранил. Ну, вы, наверное, помните брата Ульфа, как-то он несколько раз уже здесь бывал. Он тоже много раз приезжал и всегда привозил с собой Евангелие. Только один раз или дважды у него их обнаружили и конфисковали. Он рассказывал, что он взял сумку, в нее вставил такой жестяной короб, каждую Библию завернул в целлофан и сложил в сумку, а сверху положил помидоры, яички, банку какую-то с вареньем. Ну и все такое, что бьется и мнется. Ну, оно, конечно, пока он доехал до границы, все там перемялось, эту банку он ей еще помог разбить с этой банки с вареньем. И когда таможенник спрашивает, что везешь, он говорит: продукты. Ну, он говорит, слово Божие, это же продукты для верующих. Там уже не говорит, открывай. Он открыл сумку, а там, ну, все каша такая, все перемешано. Таможник, фу, и пропустил его. Ну, вот так он привез. Но это мало опять. И стали за границей, особенно в Финляндии, думать о том, как бы привезти больше Евангелия и Библии. И тогда они там открыли такую тайную мастерскую. Там очень мало людей об этом знало, кто там работал в мастерской. И они переделывали бензобаки для легковых автомашин. Бензобак становился, снаружи он был такой же, как обычно, а внутри помещалось наполовину меньше бензина, а вторая половина заполнялась книгами. Там, ну, тайник такой был, его как-то иголочкой, ну, как-то он там открывался, специально все было сделано. И когда они приезжали в Советский Союз, в то время не слишком много туристов на иномарках здесь проезжало. За ними очень следили. Дороги, если ехали иностранные туристы на машине, то дороги с вертолетов просматривали. И КГБ, и в гостиницах. Нигде машину нельзя было оставить, потому что или подслушиватель туда вставит. Много проблем было. И в гостиницах стояли подслушиватели. Они не могли между собой поговорить там или кому-то, ну, перед дай там, придите, возьмите. Это все нужно было делать очень секретно. И еще нужно было ехать, а бензина-то в два раза меньше. И вдруг эти, которые следят, заметят, что эти иностранные туристы слишком часто заезжают на заправку и заправляются. Это сразу бросится в глаза. Но Господь какое-то время их хранил. И таким образом они привозили сюда Библии. А потом получилось так, что на таможнях обнаружили эти тайники в бензобаках, и больше машины невозможно. Просто если обнаружат машину с таким тайником, ее конфисковывали, у водителя ставилась отметка у гражданина той страны, который осмелился привезти, он больше никогда не сможет в нашу страну попасть. Ну, стали делать двойное дно в машинах. И закладывать, значит, опять Библиями, Евангелием, привозить. Таможенники, в общем, брат, который много времени и сил посвятил этому служению, он говорил, мы всегда на один шаг вперед таможенников шли. Всегда какой новый тайник придумывали, а потом таможенники его обнаружат. Они новый тайник, таможенники начинают догадываться. И в конце концов наступило такое время, что все тайники, которые, ну, Бог дал мудрости сделать, все были обнаружены, больше никак невозможно провозить литературу. И Бог дал мысли такие, что они стали возить литературу грузовиками. И если до этого возили там 40 Библий, потом 800 Библий, то потом грузовиком за раз привезли 12 тысяч с лишним Библии и Евангелий, песенники там были. А в общей сумме вместе с теми, которые в тайниках завозили, получилось за 1977 год завезли 14 тысяч Библий. Но это было еще мало для нашей страны, потому что не только мы в братстве в нашем нуждались, в Слове Божьем нуждались, и регистрированные нуждались, все остальные. Православные также нуждались, Библию негде было взять. И вот дважды в 1977 году завозили грузовиком, и в 1978-м это они, значит, купили тягач с полуприцепом в Финляндии и везли из Финляндии груз, товар везли в Румынию, а из Румынии, ну, в общем, для Израиля, а из Румынии Израиль его забирал. Ну, различный товар, торговцы переправляли товар, а между этим товаром была запрятана литература. Ее нужно было организовать тайную разгрузку, нужно было машины. Это очень большой труд, и это чудо, как Бог, ну, сохранял, пока вот они разгрузят этот грузовик, погрузят, перегрузят, надо куда-то увезти, где-то спрятать, все это успеть, и все это где-то недалеко от границы делается. Но Бог сохранял дважды. Третий раз там, ну, у нас бывают языки немножко длинные, когда мы что-то узнаем, нам хочется рассказать другим, и больше не смогли провести таким способом. Кто-то был арестован из тех, кто этим служением занимался. Тогда Бог дает им еще больше возможностей. И в 1979 году привозят 30 тонн литературы за одним рейсом. В 80-м году 28 тонн. Они делали финские домики и находили покупателей в Румынии там, или в Греции. Через Советский Союз перевозили эти финские дома. А между деталями финских домов, домиков этих, была литература, были запчасти к печатной машине, были пластины, краска, ну, все, что нашему братству было необходимо. Но это великий подвиг. И вот однажды брат, который вот это служение нес, зовут его Пентти Ханило. Он приехал, ну, когда уже больше свобода была, приехал в издательство наше, ну, так осматривал, все интересовался. В издательстве работают не только одинокие сестры и братья, там есть семейные братья, у которых дома семья и много детей, но они мало бывают дома, совершают служение в издательстве. И вот этот брат спросил, стал их расспрашивать, а как вот семья, как дети, а стоит ли все это? И он рассказал, что ну, вот, совершая этот труд, он очень мало бывал дома. И однажды, когда приехал, жена ему рассказывает, что дети пришли и сказали, а там на их улице жил один человек, ему уже было больше 30 лет, он был ну, умственно немножко недоразвитый. И он с этими детьми играл, как со своими ровесниками. Но так как ему уже 30 лет, он-то сильный был, он их и качал, и возил там на себе, много им времени уделял. И дети пришли домой, и маме своей говорят, «Мама, а пусть этот дяденька будет нашим папой». Ну и, конечно, брату было очень горько, и действительно вставал вопрос, а стоит ли, а не потеряет ли он семью, когда вот так много времени посвящает служению. Но Бог благословил его семью, дети все-таки выросли и стали христианами. Такой подвиг совершали наши братья и сестры за границей. Еще за границей издали вот эти маленькие Евангелия. Они чуть больше спичечного коробка. Преимущество этих Евангелий – они не боятся сырости, не боятся огня. Такое Евангелие поджигали, замачивали в мясном бульоне на 3 дня, кипятили, и оно не портится. Это было очень удобно для тех, кто находился в заключении, вот в тюрьме сидел, и для тех, кто находился в армии, потому что там делали обыски, и Евангелие забирали, не давали, чтобы было Евангелие, не разрешали читать. А это Евангелие не боится сырости. Мне один брат рассказывал, что он это Евангелие в мыльнице хранил. Ну а мыло же, когда мылишь, оно же мокрое потом, в мыльнице мокрое, Евангелие не портилось. Другой брат рассказывал, что ему такое Евангелие прислали в пакете с малиновым вареньем в армию. Друзья прислали, родители у него неверующие были. И вот, говорит, я варенье облизал, а Евангелием пользовался, оно не испортилось. Ну, и оно маленькое, если читаешь, не сразу видно, что у тебя там в руке, оно на ладошке помещается, и прятать можно было, оно не портилось. И вот теперь еще тут есть фотографии, вещи, которые рассказывают о том, как жилось нашим братьям и сестрам в заключении. Вот здесь ведут под конвоем на суд брата модного Александра Ивановича из Киселевского. Вот его одного охраняют 6 милиционеров. Ну, некоторым братьям одевали наручники, когда вели. Здесь вот есть у нас наручники, настоящие наручники. Меня иногда спрашивают, это не игрушечные, настоящие. Здесь есть такая собачка, вот это самый большой размер, это самый маленький размер наручника. Края там не обработанные, и если шевелить рукой, наручник все туже затягивается, и бывает, остаются следы кровавые на руках.